На революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Наш гость – доктор исторических наук, профессор МХИКС Константин Морозов. Мы сегодня говорим о том, что «Добрый вечер» произошло в 18 году, чуть-чуть забегая вперед, хотя столетие недалеко до него, 30 августа 18 года, то, что произошло на заводе Михельсона в Москве, о покушении на председателя Совнаркома РСФСР Владимира Ульянова Ленина. Наш гость Константин Морозов завершает большую работу на эту тему, исследовательский проект. И я хотел спросить, Константин, собственно, вот сколько лет вы уже занимаетесь этой темой августа 18 года и всего, что вокруг этой истории?
Ну, это началось с весны 96-го года, когда мой коллега, соавтор, потом мой друг Сергей Красильников предложил мне войти в проект по составлению сборника документов о судебном процессе социалистов-революционеров 22-го года. Он делался на материалах архива Политбюро, который хранился после 91 года в архиве президента и на материалах Центрального архива ФСБ. И один из сюжетов процесса 22 года, один из главных сюжетов, это сюжеты о покушении на Ленина и Володарского, в которых партии СРФ обвиняли сначала в 18-м, потом в 22 году. Вот, собственно говоря, знакомство и работа с документами процесса, в том числе и с неопубликованными материалами стенограмм процесса, показаниями и другими документами, в том числе и партийного происхождения, из других архивов, собственно говоря, и как бы позволили понять, что как бы не та версия, с которой выступала власть, обвиняла эсеров, не та позиция, которую занимали эсеры на этом процессе, истине не соответствует. Ну вот из этого и родилась работа над этой книгой, которую я сейчас и завершаю. Ну, без вот, в общем-то, можно сказать, как бы 20 с лишним лет, но работа над книгой, ну, последние лет, я не знаю, лет 15.
Давайте тогда теперь по сути предмета пройдемся. А вот были ли попытки покушения на Ленина до августа 18 года?
Да, это покушение 1 января 1918 года. Об этом покушении писал в своих мемуарах Борис Соколов, один из руководителей военной организации эсеров. Об этом есть свидетельство и Бонч Бруевича, и еще целый ряд, соответственно, свидетельств. Это была попытка покушения группой лиц вокруг Федота Анипко, который был, соответственно, военный, был до этого народным социалистом, потом эсером. И, собственно говоря, это был план взятия, не столько покушения, сколько взятия в заложники Троцкого и Ленина. И, собственно говоря, это был ответ на захват ими власти и как возможность иметь какой-то козырь на руках в связи с готовящимся разгоном учредительного собрания. Эсеровская ЦК категорически выступила против, и, собственно говоря, вот эта группа офицеров, которая кучковалась вокруг Анипко. Но там прослеживаются связи, кстати говоря, и с левыми кадетами, и Некрасовым, и еще там рядом людей. У Бонч Бруевича есть вот в архиве Ленина, в РГСПИ, в фонде Ленина, есть интересное свидетельство Бонч Бруевича. К нему обратились с запросом, по-моему, в 1934 году из НКВД. И он написал, что вот после ареста ряда офицеров, причастных к этому делу, Ленин проявлял огромный интерес А к этому делу все время Бонч Бруевича спрашивал. А, в общем-то, они выяснили эту ситуацию и, в общем-то, готовился расстрел. Но, собственно, началось наступление немцев, и эти офицеры высказали желание, просьбу, чтобы их отправили на фронт. И, собственно говоря, так и сделали.
Ну, то есть это был все-таки обстрел автомобиля, правильно, да?
Да, это был обстрел автомобиля, хотя есть версия о том, что это была имитация. И вот Данилов, доктор юридических наук, довольно давно, там чуть ли не два десятка лет тому назад, как бы выступал с версией, что это была полная имитация, вплоть до того, что просто нетрезвые солдаты потыкали стоящую машину штыками, собственно говоря, а потом Ленин и водитель решили это все сымитировать. Хотя это, конечно, история анекдотическая, потому что трехлинейный штык от трех русский трехгранный штык, соответственно, не оставляет пулевое отверстие гладкое, да и невозможно штыком, соответственно, тыкать стекло закаленное.
Хорошо, теперь давайте вот, собственно, к этим уже событиям августа. Когда и кто начал готовить вот это вот покушение на Ленина? Что мы знаем вот об этих боевых группах и так далее?
Мы знаем, что после захвата большевиками власти, и особенно после разгона учредительного собрания, в общем-то, воскрешаются вновь такие активистские террористические настроения в эсеровской партии, потому что, скажем, в 17-м году они исчезают абсолютно. Вообще нужно как бы знать из истории, скажем, народовольческого, эсеровского террора, считалось аксиомой, что как только власть переходит к объявлению выборов в учредительное собрание или Государственную Думу, то есть к парламенту, да, или к чему-то подобному, как парламент, то немедленно прекращается применение террора. И есть знаменитое заявление народовольцев на смерть американского президента, убитого анархистом в 1781 году, где они писали, что убийство, политическое убийство в свободной стране есть проявление того же духа политической деспотии, с которой боремся мы. И с этой точки зрения в 1917 году, после февраля 1917 года, террор и террористические настроения исчезают просто абсолютно. А вот после захвата власти и возможного разгона учредительного собрания они снова вспыхивают. И главным потоком, по которому это идет, это индивидуальное покушение. Потому что в практике российского революционера и в эсеровской среде вполне практиковалось члену партии на свой собственный страх и риск выйти из партии, да, но перед этим лучше поставить в известность руководство, и совершить это покушение, а там история рассудит, кто, собственно говоря, прав. И, собственно говоря, мы знаем, что Коноплёва выступала с таким предложением. По свидетельству ряда эсеров было два или три десятка таких предложений. Но главное, что то, что этот вопрос обсуждался в руководстве партии, во-первых, на съезде партии в октябре, в ноябре, в декабре, на четвертом съезде партии в конце ноября, начале декабря 1917 года была принята резолюция о защите, соответственно, жизни членов партии вот от этого, в ситуации начавшихся арестов их, и для этой защиты было началось создание боевых дружин. В феврале 2018 года обсуждался на пленуме ЦК партии социалистов-революционеров обсуждался вопрос о терроре. Он был поставлен Николаем Ивановым. Там в связи с тем, что творил Антонов Овсеенко на Украине, пришел запрос из местной организации. И решение, была принята резолюция о... что, не отрицая принципиально террор, сейчас нужно заниматься отрывом масс от большевиков, применение террора против большевистских лидеров сейчас приведет, соответственно, к созданию, в общем-то, ореола потерпевшего и, собственно, разрушит политическую борьбу за массы. Большинством голосов это предложение о начале террора было отвергнуто. И с этой точки зрения это принципиально, что эсеровское руководство, эсеровское ЦК не могло дать никакой санкции на совершение партийного акта от имени партии, потому что было, собственно говоря, решение. Но одновременно существовала вот практика индивидуального террора на свой страх и риск. Собственно говоря, вот эти две линии, по ним и пошло развитие событий. С одной стороны, индивидуальное покушение Каплан, с другой стороны, боевая группа Григория Семенова, который был в военной комиссии. И вот, собственно говоря, из эсеровских боевых дружин петербургских, петроградских рабочих создал группу. Официально она не, как бы, решение партии, руководства партии не было. Устава, собственно говоря, этой группы не было. Никакого письменного договора руководителя ее с руководством партии не было, в отличие, скажем, от Савенкова, который в январе 2009 года заключил такое соглашение. Все это было на устной договоренности, но эта группа имела не террористические функции.
А какие?
Все боевые дружины создавались преимущественно для охраны митингов, для охраны типографии, для охраны, соответственно, партийных собраний и, насколько я понимаю, и партийных структур. В перспективе мыслились и, соответственно, ведение ими боевых действий на территории Восточного фронта. И, собственно, эту группу и пытались отправить в июле 2018 года на фронт. В результате, как бы, явного, как бы, раздрая в поведении разных членов ЦК, она осталась в Москве, и, собственно говоря, Семенов явно вышел за пределы допустимого, за пределы того, нарушил, собственно говоря, постановление февральского пленума. Был ли он в сговоре с кем-то, как бы, непонятно, из членов ЦК, скорее всего, о какой-то фракции, о каких-то договоренностях говорить не приходится. Скорее всего, просто кое-кто из членов ЦК вполне мог пытаться использовать ситуацию, из сторонников террора мог использовать ситуацию в своих интересах.
Да? Хорошо, а вот деньги нужны были, да, оружие было нужно. Кто финансировал деятельность вот этой организации Григория Семенова? Это известно сейчас?
Ну, в общих чертах, да. Финансировалась она, как, собственно говоря, сначала это просто дружинники и дружины финансировались из боевые дружины петроградских рабочих из партийного бюджета. Но, как я понимаю, денег Семенову не хватало. Значит, он инициировал совершение нескольких экспроприаций. Но одна из экспроприаций, на которую, собственно, ему дали добро и, собственно, даже и поручили, она в чистом виде экспроприации не была. Там, насколько можно понять, это самое начало 18-го года. Это была просто договоренность между кассиром, по-моему, одного из крупных кооперативных объединений, настроенных, в общем, достаточно проэсеровски, которые не хотели отдавать деньги в руки большевистской власти, а предпочли отдать в руки эсерам под видом экспроприации. Да? А Семенов в своей знаменитой брошюре «Военная боевая работа эсеров» в 18-м году утверждал, что на все эти экспроприации была санкция ЦК и Донского, но, судя по всему...
Донской, это член ЦК.
Член эсеровского ЦК, да, Дмитрий Дмитриевич Донской. Но, судя по всему, это, конечно же, ложь, потому что экспроприации частных лиц в эсеровской партии были категорически запрещены с 1906-1907 годов, за это исключали из партии.
Хорошо, откуда берется...
Плюс Савенков, да, еще. Возможно, Савенков давал деньги Семенову.
Но это мы обязательно обсудим. А вот Фаня Каплан, бывшая каторжанка, там анархистка и так далее, как она появляется в этой компании?
Фаня Каплан возвращается с каторги вместе с другими каторжанками-сиделицами. Причем, насколько можно понять, у нее складываются хорошие, близкие отношения с Марией Спиридоновой, и она попадает под ее влияние. На следствии в конце августа 18-го года Фаня Каплан сама говорит, что она поменяла свои убеждения с анархистских на эсеровские, в том числе и под влиянием Спиридоновой. Но не исключено, что в 17-м году она сохраняла анархистские убеждения. Об этом пишет в энциклопедической статье Ярослав Леонтьев, исследователь левых эсеров и анархизма. И он говорит, что она была все-таки в 17-м году ортодоксальной анархисткой. Не исключено. Но в 18-м году, по свидетельству ряда эсеров, в том числе и тем, кому можно верить, они говорят о том, что она была членом эсеровской партии, и что она, вернувшись из Крыма, где находилась, соответственно, в дом отдыха, а потом она уезжала в Харьков и лечила глаза в конце 17-го года. И в марте 18-го года она приезжает в Москву с твердым решением принять участие в покушении на Ленина. Она связывается об этом желании говорить некоторым членам ЦК и собирается совершить партийное покушение. Ей, естественно, в этом отказывают, ссылаясь на февральский пленум, на решение февральского пленума, и тогда она решается совершить покушение в индивидуальном акте с выходом из партии. И, собственно говоря, именно по этому сценарию, похоже, все и происходило, потому что есть принципиальный момент. Человек просто в субкультуре российского революционера и в эсеровской практике право совершения партийного акта очень сильно ценилось. И если человеку давали право заявить, что он член партии и совершает это покушение от имени партии, он обязательно об этом заявлял. И то, что она на процессе об этом заявляла, точнее, не на процессе, а на следствии, это попало в протокол допроса, это факт. Но есть еще одна очень важная вещь. В протоколы допроса не попало то, что попало в газеты. 3 сентября в «Известиях» была опубликована маленькая заметка Ройт Каплан, она называлась фамилией Ройт, Ройдман и Ройд. А было сказано, что Каплан Ройд проявляет признаки истерии. Она призналась, что она член партии эсеров, но заявила, что вышла из партии накануне покушения. Вот в протоколах допросов этого нету. А это принципиальнейший момент. И большевики совершенно не случайно утаили, больше никогда не говорили о ее заявлении, что она вышла из партии.
Константин Морозов, доктор исторических наук, профессор НХИКС. В программе «Цена революции» мы говорим о покушении на Ленина в августе 1918 года. И я напомню, телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45.
«Цена революции». Понедельник после 9:35 в утреннем развороте. Живой гость, публицист Евгений Панасенков. В этот понедельник после 15 часов программу «Дневной разворот» ведут Станислав Крючков и Андрей Ежов. В понедельник в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет общественный деятель Ирина Хакамада, ведущая Ольга Бычкова. «Особое мнение» в понедельник после 19.
Понедельник после 22 часов тема программы «Арсенал. Снаряжение для российского спецназа». У нас в гостях директор по развитию 545 дизайн Иван Лобанов. «Арсенал» в понедельник после 22 часов.
С 19 по 24 июня в рамках совместного проекта «Эхо Москвы», журнала «Дилетант» и Третьяковской галереи «Хранители» на волнах «Эхо Москвы» и на сайте «Эхо.МСК.ру» проводится игра «Пазл». Для вас мы выбрали фрагменты картин Василия Верещагина с изображением разных предметов. Угадывайте, что это за предметы и для чего они использовались. Ищите блог хранителей на сайте «Эхо», а также смотрите YouTube-трансляции ночных программ «Один». Победителей ждут призы от Третьяковской галереи. Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часа ночи.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Наш гость Константин Морозов, доктор исторических наук. Мы продолжаем наш разговор о покушении на Владимира Ленина. Ну, собственно, и вот давайте теперь посмотрим, Константин, а что происходило перед этим покушением, что делают Каплан, что делают Семенов, когда они, так сказать, вот в единой этой группе, когда начинаются, собственно, события по подготовке этого теракта?
Тут много вопросов и много загадок. То, о чем пишет Семенов, доверие не вызывает абсолютно. Семенов, в общем-то, личность весьма-весьма своеобразная.
Второй Азеф, тут кто-то его назвал.
Да, второй Азеф.
Он же стал чекистом потом.
Не столько чекистом, он работал в ГРУ. В военной разведке.
Ну и в 1937 году его расстреляли.
Да. А Семенов, Семенов фигура, конечно, вполне приближающаяся к Азову. Только, как говорится, труба пониже и дым пожиже. Но, похоже... Семенов вообще, конечно, феерическая личность, потому что он совершенно точно пускался как бы во все авантюры и говорил о своем желании начать готовить покушение, даже несмотря на запрет и неготовность партии к этому. Он говорил о том, что настоящий как бы партийный патриотизм – это поступить вопреки воле партии и взять на себя ответственность. И много чего он говорил. А после, позже, он, собственно говоря, в 9 месяцев после ареста в конце 18-го года он сидит в тюрьме, затем его выпускают, он вступает в группу «Народ», такую организовавшуюся внутри эсеровской партии, просоветскую, и едет на фронт, на Западный фронт, как раз в, от этой группы «Народ», и от, его посылает военная разведка, посылает в Варшаву к Савенкову. Там его арестовывают, он, соответственно, просит его связать с Савенковым, и там получает от Савенкова задание организовать покушение на Ленина и Троцкого. Возвращается в Советскую Россию, пишет отчет, значит, в военной разведке, затем встречается, едет в Москву и пишет отчеты. Здесь уже на Лубянке. И в январе 21 года вступает в коммунистическую партию. И в декабре 22 года пишет эту знаменитую брошюру, на которой Сталин ставит свою визу. И, собственно говоря, на этой брошюре, на его показаниях и делают этот процесс. Верить его показаниям нельзя абсолютно, так же, как и показаниям Коноплёва. И вообще...
Коноплёва – это его, так сказать,
боевик. Да, это его помощница по этой боевой группе в 18-м году. И как бы вообще сложность всего этого дела, что это настоящий клубок полуправды, лжи, и приходится многократно перепроверять любые свидетельства, искать новые источники, нужно хорошо ориентироваться в психологии и традициях революционного движения и этих людей, чтобы, соответственно, пытаться вот, как бы собрать кусочки мозаики.
Хорошо, что собралось вот по подготовке покушения?
По подготовке собралось следующее. Каплан совершенно точно хотела принимать участие в покушении. А было ли у нее ее отряд, о котором пишет небольшой отряд, который она собрала, или не было, этот вопрос остается открытым. Была ли она членом группы Семенова? Или не была, этот вопрос остается открытым, потому что вопрос скорее философский. А что такое группа Семенова, которая на бумаге формально не существует?
То есть по крайней мере, слушайте, но если она выполняла, например, приказы Семенова, да, там следить за кем-то и так далее, значит, она входила юридически в эту организацию.
А правильно? С чего вы взяли, что она выполняла приказы?
А я не знаю, я спрашиваю, если то.
Известно только одно. Известно, что она хотела совершить индивидуальный акт на свой страх и риск, но тем не менее, чтобы это не вызвало осуждение партии, она обращалась с этим
кому?
К руководству партии.
Ну, кому конкретно?
Конкретно она встречалась с Донским, то есть она многократно обращалась до этого. Есть свидетельство Зинзинова, который писал о том, что Нил Фомин ему рассказывал о готовности, о желании с Зинзиновым и с Каплан совершить партийный акт. ЦК отказывал.
Против Ленина.
Да. А было свидетельство, насколько я помню, еще Вольского, руководителя группы «Народ». Он тоже, собственно говоря, слышал о ее желании вот, о совершении такого акта. Да, и он с ней даже и беседовал.
Получается, пол Москвы знала о том, что Каплан собирается убить Ленина.
Пол Москвы в кавычках. Я думаю, что в левых кругах, узких кругах, да, конечно, знали, потому что там как бы психология революционера.
А чекисты не знали?
А чекисты не знали. А с чего бы чекистам знать?
А может быть, они знали, кто-то хотел, чтобы она совершила такой теракт?
Во-первых, тут не надо забывать, что это 18-й год. Не надо мифологизировать чекистов. Главный чекист Дзержинский в июле 18 года не разглядел как бы предательство в левых эсеров и в собственном чекистском отряде левых эсеров, и его арестовали. То есть, когда говорят, когда делают версии, создают версии о том, что это Дзержинский с Свердловым подготовили покушение на Ленина, эта история, в общем-то, звучит достаточно анекдотично. Не говоря уже и потому, что, собственно, этому противоречит все, что мы знаем о ментальности, скажем, Дзержинского и Свердлова в 18 году, и противоречит тому, что мы знаем об уровне состояния ВЧК, которое явно было не в состоянии проводить никакие сложнейшие операции. Между прочим, уровень упал настолько, что они даже на улицах-то арестовывать не могли. Все аресты они проводили в засадах, в отличие, скажем, от охранки или жандармов там, в 7-8 году, где уровень квалификации был высочайший. То есть придумывать вот эти все вещи достаточно странно и непродуктивно. Вот.
Главное... Все-таки, если вернуться к процессу, то когда начинается, условно говоря, слежка за Лениным и за там, Троцкого же тоже вроде хотели, значит, взорвать там поезд или что-то такое, какая-то такая история. Вот когда начинается сам процесс, так сказать, подготовки в виде конкретных действий?
Ну, вообще-то, справедливости ради, надо сказать, что была еще одна попытка совершения вот такого индивидуального покушения на Ленина в марте 18 года, и его собиралась совершить Лидия Коноплева. И вот чтение стенограмм, которые по большей части не опубликованы. Они...
Стенограмм чего?
Стенограмм процесса. Mm-hmm. Стенограмм процесса, эсеровского процесса 22 года, где шли жаркие схватки, и все как бы слабые места противостоящих. Первая группа эсеров – это непримиримые, и вторая группа, условно называемая, ренегаты, во главе которых был, соответственно, Семенов, Коноплёва, Григорий Ратнер. Они боролись между собой, и вот эта борьба, она позволяет слабые места вычленить. И там совершенно очевидно, что вот в этом, в том, что она пыталась такое покушение совершить, в этом можно не сомневаться, так же, как и был запрос от Рабиновича, члена эсеровского ЦК, Московское бюро ЦК ПСР, вот как раз в феврале-марте. По словам Абрама Гоца, члена эсеровского ЦК и одного из лидеров, был отрицательный ответ. А, судя по всему, это не так. Судя по всему, ответ был положительный, иначе ее бы просто выгнали бы из партии, не дали бы ей ничего в Москве даже и дня находиться. То есть с этой точки зрения главное, что мы знаем про август и про Каплан. В августе 2018 года она встречается на одном из московских бульваров с Дмитрием Донским. И он дает ей разрешение, или правильно сказать, не возражает, не препятствует на совершение ею индивидуального акта на свой страх и риск с выходом из партии, с тем, что партия ответственности за это не несет. Вообще, с точки зрения как бы современного человека, это очень странная конструкция, очень нелогичная, тем более, что мы привыкли к жесткой как бы партийной централизации, к партийной дисциплине. Надо сказать, что и большевики вот это вот ничего понять не могли, но, собственно говоря, не пытались. Им было выгоднее объявить это все, соответственно, делом Центрального комитета, что они, собственно, сделали еще до получения каких-либо сведений. Вообще, в заявлении в ЦИК, написанном в 10.40, Свердловым было написано, что мы минуты не сомневаемся, что и здесь будет найдена рука правых эсеров, наймитов, англичан и французов. То есть покушение состоялось час-полтора тому назад, свидетели еще, никто не допросан, даже Каплан арестованного не допросан, но они уже не сомневаются, что тут будет найдена рука правых эсеров. Собственно, раз не сомневались, то, конечно, они это и нашли. Хотя...
А рука-то была или нет? Семенов помогал, его группа помогала Каплану или нет?
Судя по всему, помогала, но выйдя за пределы дозволенного, потому что тут хитрая вещь. Он сыграл на неясности и эластичности формулировок. Вот что такое оказание помощи? Да? Оказание организационной помощи. Вот Донской позже сказал, что когда он узнал, что Семенов дал ей револьвер, он возмутился.
Потому что... Вообще, это вообще-то Браунинг, он не совсем револьвер.
Ну да, пистолет. Они часто как бы и так говорили. Он возмутился, но на самом-то деле Семенов пошел значительно дальше, если верить ему. Он пошел на организацию, он поставил на слежку несколько человек, фактически значительную часть отряда. Он поставил разных дружинников в качестве исполнителей. Два человека.
То есть это не только Каплан могла стрелять? То есть кто-то еще был назначен, правильно? Там Усов такая фамилия звучит.
Усов и Усов, соответственно, в Алексеевской, в Народном доме, соответственно, в Алексеевском районе. У него была возможность такая стрелять в конце августа на митинге.
В конце, по-моему, 15-го.
Да, ну, в середине. Он не стал. И, насколько я помню, Федоров Козлов, кажется, не решился стрелять, но могу ошибиться. То есть два боевика, собственно говоря, отказались.
То есть получается так, что Семенов выставил целую сеть первых людей, которых тогда называли разведчиками, во-вторых, назначил исполнителей, среди них было как минимум двое вот этих рабочих, приехавших из Петрограда, и сама Каплан, правильно?
Да, это с одной стороны. А с другой стороны, Каплан имеет разрешение на совершение индивидуального индивидуального акта от своего имени, члена партии себя не считает, о чем и заявляет на допросе информацию, о чем попадает в известие. Формально она здесь при отряде, отряд ей помогает. Является ли она членом отряда или не является? Это вопрос. Отряд ей помогает? Да. Но отряд помогает ей вопреки воле ЦК и абсолютно как бы выходя за все мыслимые, нарываясь просто на скандал, потому что то, что они делают, это есть самое настоящее, если говорить современным языком, это есть настоящая подстава для всей партии.
А вот Абрам Гоц давал разрешение на это покушение или нет? Вот Донской мы сказали, что было. Абгоц.
Еще раз повторю. Донской дал разрешение, это принципиально, от имени бюро, московского бюро ЦК, в котором, кстати говоря, это очень важно для понимания всей этой ситуации, да, было в этот момент два человека. Он и, по всей видимости, был еще Сергей Владимирович Морозов. То есть надо понимать, что в августе 2018 года бюро, Петроградское бюро прекращает свое существование 14 августа, а всю Россию, всю Советскую Россию обслуживают два члена ЦК. Донской и Морозов. Все остальные уезжают на Восточный фронт в Самару, и часть из них застревает просто, и с ними связи нет. Часть уезжает в Архангельск. То есть надо понимать, что когда мы говорим эсеровский ЦК, эсеровское руководство, мы должны понимать, что это ситуация, когда члены эсеровского ЦК между собой не связаны и не могут связаться ни по телефону, ни телеграфом, ни поездом доехать до этих друг до друга.
Ну, то есть это несколько лидеров принимают на себя фактически ответственность за такое решение.
За решение какое? Решение о совершении членом партии, который выходит из партии, индивидуального акта на свой страх.
А они знают о существовании отряда Семенова и о том, что он будет оказывать помощь Каплану?
хороший вопрос. О существовании отряда Семенова с нетеррористическими функциями они, конечно, все знают. А выйдет ли он и как далеко он выйдет за эти полномочия, они не знают. А хотят ли они не знать, и делают ли они вид, и используют ли они эту ситуацию в своих интересах? Ну, возможно. А возможно, он их проводит, то есть, и он их использует в своих целях. Да? Но в любом случае, тут надо вот какую вещь понимать, что для Донского и для сторонников террора вот такое разрешение или не запрет Каплан совершить на свой страх и риск акт, он является как бы формально возможным. А вот для противников террора, если бы они узнали, эсеры, противники террора, они бы закатили тому же Донскому и Гоцу грандиозный партийный скандал. Это вне всякого сомнения. Потому что с их точки зрения это абсолютно невозможная вещь.
И хорошо. Вот... Они знают, например, о том, что член отряда Семенова 20 июня 2018 года рабочий Сергеев убил в Петрограде видного большевика Моисея Володарского. Ну и скрылся.
Ой, я прошу прощения.
Вот это известно, собственно, Константин, как вы скажете? Или это был тоже индивидуальный какой-то акт?
Это известно, но это совершенно отдельная история. Это не индивидуальный акт. Это вот как удалось понять из обрывочных сведений, свидетельств и прочее. Был разговор накануне покушения за какое-то количество дней у Абрама Гоца с Семеновым, и он сказал следующее, что мы лидируем, мы выигрываем у большевиков борьбу в ходе выборов предвыборной кампании. Тогда должны были состояться перевыборы в Советы, если я правильно помню. И есть опасность, что большевики, собственно говоря, прибегнут к силовым методам. Вот если они решатся на срыв этой кампании и на давление, на расстрел, соответственно, и насколько я помню, тогда происходит, собственно, расстрел как бы большевиками рабочих в Колпино, да? Я подробно этой историей не занимался, но я это слышал как раз вот в контексте всех этих вещей. Вот в этот момент можно будет совершить террористический акт или против Зиновьева, или против Володарского. А Семенов, соответственно, двух боевиков отправил следить за ними, и в частности на дорогу в Набуховский завод. Но на вопрос Сергеева, может ли он стрелять, когда он увидит эту машину, он сказал, что да, конечно. То есть здесь он решил все на свой страх и риск, проявил, так сказать, инициативу, и это привело к тому, что, собственно, убийство Володарского сорвало вот эту успешную кампанию эсеров и резко поменялось настроение рабочих. То есть в этом смысле террор что 20 июня, что 30 августа, он имел совершенно обратный эффект для эсеров. И все то, о чем говорили противники террора, что он нанесет непоправимый ущерб, они оказались абсолютно правы.
Константин, ну вот на ваш взгляд, каковы мотивы все-таки были той же Каплан, да и Семенова, за что убивать Владимира Ульянова Ленина, если еще, собственно, вот самые кровавые преступления большевиков и не произошли? Ну да, узурпация власти, но тем не менее.
Ну, во-первых, она об этом сама Каплан говорит об этом на допросе. о том, что Ленин с вот всем тем, что он делает, он отдаляет возможность социализма на десятки лет. Она тут принципиально важно, что Каплан был создан миф и образ ее как такой полусумасшедшей невротички, истерички, как человек, как юродивый. И этот миф создавали сами большевики, которые в первые дни как бы стали называть ее идиоткой-интеллигенткой, это я цитирую, и, собственно говоря, называть ее истеричкой. А потом этот миф создавал и распространял и сам Донской. Вот. Но есть свидетельство меньшевика Иоффе, который в 22-м году написал письмо в «Известия» о последнем разговоре в августе, 29 августа с Каплан. Он содержался в Кремле среди группы арестованных вместе с Марией Спиридоновой. И вот он, собственно говоря, процитирует ее. Вот она ему говорит. Она увидела, как Ленин, а их туда тогда пускали, к заключенным могли приходить все желающие, как ни странно, она была с оружием, не обыскивали. И он, к нему подошел Ленин, и она наблюдала, как они мирно беседуют, потом Ленин протянул ему руку, меньшевик Иоффе пожал ее, и он пишет: «После ухода Ленина я на галерее встретился с Рой Каплан, который с бешено горящими глазами стала выражать мне свое возмущение по поводу того, что я так миролюбиво долго беседовал с Лениным, вашим палачом, и принял его руку, обогренную вашей моей кровью». И дальше в кавычках. «У меня руки чесались тут же его застрелить, но я пожалела вас и вот этих несчастных рабов», — говорила она, оказывая на мирно любовавшихся видом на Москву рекулот и шей конвоиров. Выразив еще раз свое недоумение по поводу того, что и правые эсеры из Спиридонова не одобряют теперь такого террора, Ройд Каплан сказала: «Нет, Мария Александровна сама признается, что в дни ее июльского восстания убийство Ленина было бы целесообразным. А я нахожу, что лучше поздно, чем никогда. Увы, я теперь вне партии, как анархистов, так и эсеров. Но когда партия эсеров не знала деления на правых и левых эсеров, а были только революционеры, они не задумывались снимать голову вот этим живым истуканам», ткнув ногой в огромную бронзовую голову развинченной фигуры Александра II.
Ну что ж, вот здесь мы с Константином Морозовым сделаем паузу до следующей недели и уже, собственно, разберем все версии покушения на Ленина 30 августа 1918 года. Слушайте программу «Цена революции», которую вел Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.